Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 30 марта, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежды Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН принял заявление по ядерной программе Ирана. На Украине завершается подведение итогов парламентских выборов. США и Канада отказались от дипломатических контактов с новым правительством палестинской автономии. Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана, принятое за несколько часов до этого 5 постоянными членами Совета. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после того, как некоторые формулировки были смягчены и изменены. Совет призвал Тегеран возобновить мораторий на все работы, связанные с обогащением урана. В течение 30 дней глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Аль-Барадей должен представить доклад о том, как Тегеран выполняет требования агентства. Сегодня ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным обработки около 99% протоколов, в Верховную Раду проходят 5 партий и блоков из 45 участвовавших в выборах. Лидирует партия регионов 32% голосов. Почти на 10% от нее отстает блок Юлии Тимошенко. Пропрезидентская партия «Наша Украина» получает немногим более 14% голосов. В Верховную Раду прошли также социалисты и коммунисты. Ряд партий и блоков из числа тех, кто не преодолел 3-процентный барьер, требует пересчитать голоса на всех избирательных участках. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Беларуси срочно представили им списки арестованных, указав, где именно их содержат и в чем обвиняют, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Чтобы отдать передачу, спецприемник-распределитель на улице Окрестина в Минске, где находится большинство осужденных, родственники задержанных становятся в очередь с 2 часов ночи. Однако некоторые до сих пор не могут узнать, куда точно отвезли отбывать наказание их детей или родителей. Кому-то посчастливилось найти родных в спецприемнике-распределителе на Окрестина, кого-то поместили в следственный изолятор на улице Володарского, а некоторых увезли в соседний город Жодино. С первого дня ареста узники объявили в жодинском следственном изоляторе голодовку протеста против несправедливых приговоров. Администрация о состоянии здоровья людей официально сообщать отказывается. Правозащитный центр «Весна» обнародовал список судей, которые выносили решение об арестах демократических активистов в период избирательной кампании 2006 года. Правозащитники ходатайствуют перед руководящими структурами Евросоюза о включении этих людей в список лиц, на которых распространяется запрет на въезд в страны Евросоюза. Пока что в этом списке 55 представителей белорусской Фемиды. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле началось формирование нового коалиционного правительства. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт проводит консультации по этому вопросу с другими партиями. Хотя его центристская партия Кадима лидировала на выборах в Кнессет, она не получила большинства необходимого для формирования кабинета. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил по поводу будущего кабинета Израиля.
Мы уверены, что и с новым израильским правительством США будут успешно сотрудничать. В течение многих лет мы успешно сотрудничали со всеми прежними правительствами Израиля,
сказал представитель Госдепартамента США. Канада объявила, что прекращает помощь палестинской автономии ввиду прихода там к власти правительства, сформированного радикальным движением «Хамас». США запретили своим дипломатам вступать в контакт с новым правительством автономии. Такое же решение приняли и канадские власти. Это связано с нежеланием Хамаса отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. В среду новое правительство палестинской автономии было приведено к присяге.
Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свободная Европа», радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Мирет Хамадов и Джумамурды Авезов были арестованы 7 марта по обвинению в хулиганстве. 16 марта их освободили. 23 марта Хамадов по телефону сделал заявление по поводу своего ареста. На следующий день связь с ним вновь была потеряна. Через Хамадова поддерживались контакты с Авезовым, у которого нет домашнего телефона. Исполняющий обязанности президента радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» Джефф Тримбл обвинил власти Туркмении в преследовании журналистов и грубых нарушениях прав человека и свободы слова. Президент США Джордж Буш заявил, что не потерял надежду на укрепление демократии в России, невзирая на озабоченность Запада по этому поводу. Джордж Буш решительно отверг призывы бойкотировать намеченный на июль саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Президент подчеркнул, как важно для него вести прямой и откровенный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сказал Буш, он пытается разъяснить Путину, что Москве не следует опасаться демократии как в соседних странах, так и в самой России. При посадке в московском аэропорту Домодедово авиалайнер, принадлежащий ливийской авиакомпании, выехал за пределы посадочной полосы. Пострадали 20 члена экипажа. Самолет разломился на три части. Ил-62 следовал на техобслуживание, пассажиров в нем не было. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор, доставленный из Нигерии на родину, был немедленно отправлен в Сьерра-Леоне, где предстанет перед трибуналом ООН. Трибунал обвиняет его в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны в Либерии, продолжавшейся более 10 лет. Президент США Джордж Буш, встретившийся с президентом Нигерии в Вашингтоне, сказал:
«Пособие по уличному терроризму».
Тот факт, что Чарльз Тейлор предстанет перед судом, доказательство вашего, господин президент, искреннего стремления добиться мира в регионе,
сказал Джордж Буш. Напомню основные новости к этому часу. Совет Безопасности ООН принял заявление по ядерной программе Ирана. На Украине завершается подведение итогов парламентских выборов.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, на европейской территории России в последние дни марта погода начала перестраиваться на весенний лад. Граница низких ночных температур поднимается все дальше на север, чего не скажешь о границе снежного покрова. Она по-прежнему остается на линии Ростов-Волгоград. Виновниками весенней перестройки стали циклоны, которые направляются на европейские части России как с запада, так и с юга. В их арсенале относительно теплый и влажный воздух, что обусловит в ближайшие дни преимущественно пасмурную погоду с осадками, в основном в виде дождя и мокрого снега. В Санкт-Петербурге сегодня днем до 3 градусов тепла, в Москве небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, по области местами туман, днем от 4 до 6 градусов тепла, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Украина в ожидании результатов парламентских выборов. Роль средств массовой информации в избирательных кампаниях. Первый международный кинофорум «Время жить».
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Ежегодно в Россию въезжает около 20 миллионов человек. По оценкам организации «Миграция и право», в Москве находится более 200 тысяч иностранных рабочих, причем большинство из них работают в столице нелегально. Федеральная миграционная служба предложила ряд законодательных инициатив, которые должны упростить процедуру регистрации иностранных рабочих и налогообложение их заработков. И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы задаем нашим слушателям вопрос: а как вы относитесь к иностранным рабочим в России?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
На Украине в ближайшие часы будут объявлены результаты воскресных парламентских выборов. Ряд партий и блоков, не прошедших Верховную Раду, требуют пересчитать голоса. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Центральная избирательная комиссия Украины завершает обработку последних бюллетеней. Пальму первенства по-прежнему удерживает оппозиционная партия регионов. У нее 32% голосов избирателей. У блока Юлии Тимошенко более 22%. У блока «Наша Украина» около 14%. Социалисты и коммунисты набрали, соответственно, около 6% и около 4%. К 3-процентному барьеру вплотную подошел блок Натальи Витренко «Народная оппозиция». Однако преодолеть его, очевидно, уже не сможет. Накануне, обвинив власти в искажении результатов голосования, Витренко пригрозила массовыми акциями протеста, если ее блок не пройдет в парламент. Протестовать готовы и другие аутсайдеры этих выборов. В среду Народно-демократическая партия, блок «Пара» ПРП, блок «Литвина» и партия «Вече» потребовали пересчитать голоса на всех без исключения избирательных участках. Проигравшие партии и блоки готовят судебные иски, утверждая о подкупе членов избирательных комиссий и массовом вбрасывании бюллетеней в пользу своих конкурентов. В ответ на эти заявления в Центр избиркома Украины посоветовали обращаться с доказательствами в Генеральную прокуратуру. А глава Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович заявил, что он не видит оснований для пересчета голосов. Давыдович призвал партии и блоки, не преодолевшие 3-процентный барьер, с достоинством принять поражение. Между тем, создание оранжевой коалиции в составе блока Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов пока затягивается. Вчера экс-премьер заявила, что власти ведут сепаратные переговоры о формировании большинства в Верховной Раде с партией регионов. Политолог Андрей Ермолаев считает, что судьба коалиции сейчас зависит от президента Ющенко, экс-премьера Тимошенко и реального лидера партии регионов, донецкого бизнесмена Ахметова.
Судьба коалиции сейчас в руках президента, и есть еще несколько людей, вот позиции которых от переговоров, которые друг с другом и с группами влияния будут зависеть не формальный коалиционный формат, но то, что подпишут, а то, кто будет реальным двигателем этой коалиции и кто определит главные требования к курсу будущему. Президент Ющенко, а также Тимошенко и Ринат Ахметов. Мне кажется, от позиции этих людей сейчас все зависит.
Полагает Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. С 31 марта по 9 апреля в Петербурге пройдет первый международный фестиваль «Время жить», в программу которого вошли лучшие образцы мирового кино, посвященные социальным проблемам. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
Кинофорум «Время жить» откроется фильмом Лидии Бобровой «Бабуся». А вообще в программе кинофорума картины более чем из 20 стран. Особым событием должна стать ретроспектива фильмов французского документалиста Жана Руша, среди которых знаменитые фильмы «Я, негр», «Хроники лета», «Мало-помалу». Конкурсная программа пройдет с 1 по 4 апреля. Жюри возглавит режиссер Евгений Герасимов. В экспертный совет фестиваля войдут классики мирового кино Танино Гойера и Тео Ангелополос. В рамках кинофорума пройдут круглые столы, посвященные проблемам инвалидов. Современное российское кино будет представлено только двумя фильмами «Итальянец» и «Город без солнца». Устроители кинофорума шли к воплощению его идеи долго и трудно, говорит пресс-секретарь Комитета по труду и социальной защите администрации Петербурга Екатерина Майборода.
Организаторы пошли на новую номинацию. Совсем недавно сами инвалиды сняли фильм об инвалидах. И это не документальное кино и не игровое кино. Это особый жанр. Это жизненные, настоящие фильмы, которые учат добру и которые противостоят насилию и равнодушию. Фильм «Подорожник». Инвалид, уникальный человек Юрий Кузнецов, прошедший через и дом-интернат для детей-инвалидов, психоневрологический интернат, и все-таки сумевший преодолеть систему государственных учреждений и доказать, что он нормальный человек, который может жить в обществе и быть полезным для него.
Уже сейчас можно оценить действие подобных фильмов на зрителей.
У нас в комитете приглашались чиновники, директора учреждений, и мы демонстрировали фильм польского режиссера «Бабочка» о ребенке-инвалиде. Они говорили о том, что обязательно надо тем, кто работает в наших учреждениях, показывать про работу и жизнь людей за рубежом, потому что они даже получали методики, навыки тут же. Им представили их же подопечных глазами искусства, и у них совсем другое восприятие идет.
Из фильмов кинофорума будет сформирована программа для показа более чем в 30 российских регионах. Кинофорум, задуманный как индикатор социальных проблем мира, должен стать ежегодным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после смягчения формулировок. Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. США запретили своим дипломатам контактировать с новым палестинским правительством, сформированным радикальной группировкой «Хамас». Специальный эксперт ООН по правам человека требует, чтобы власти Белоруссии срочно представили им списки арестованных во время акции оппозиции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня тема часа прессы «Израиль после выборов». Участвуют главный редактор газеты «Вести Тель-Авив» Сергей Подражанский, главный редактор интернет-издания «Медиаст.ру» Александр Шумилин, ведущий Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра, время московское.
В Москве 6:16, утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы с новостей футбольной Лиги чемпионов.
Вчера состоялись два матча 1/4 финала. Интер на своем поле выиграл у испанского Вильяреала 2-1. Другой итальянский клуб «Милан» в гостях сыграл в ничью с лидером французского чемпионата «Лионом» 0-0. Ответные встречи этих команд пройдут 4 апреля. В английской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран отложенный матч 29-го тура. «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Вест Хэм» 1-0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Руд ван Нистелрой. После этой победы «Манчестер Юнайтед» закрепился на втором месте в чемпионате, отставая от лидера «Челси» на 9 очков и на 5, опережая «Ливерпуль». На теннисном турнире в Майами определились все участницы полуфиналов. Ими стали французские теннисистки Амели Моррисмо и Татьяна Головин, а также россиянки Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. Шарапова взяла верх над своей соотечественницей Анастасией Мыскиной 6-3, 6-3. Моррисмо выиграла у еще одной представительницы России Надежды Петровой 6-3, 6-1. Головин у китаянки Жичень 3-6, 6-3, 6-2. Кузнецова у японки Сугиямы 6-0, 7-6. У мужчин первым полуфиналистом стал хорват Иван Любичич, обыгравший аргентинца Агустина Кальери 7-6, 6-3. Остальные четвертьфиналы состоятся сегодня. В баскетбольной Евролиге УЛЕП вчера были сыграны заключительные матчи турнира ТОП-16 в двух группах. В группе F ЦСКА на своей площадке уступил испанской ТАО «Керамике» 63-70. Отмечу, что обе эти команды досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал. ЦСКА в итоге занял первое место в группе А, ТАО «Керамика» второе. В другой игре в этой группе немецкий «Бамберг» проиграл команде «Литувас Ритас» из Литвы 56-72. В группе Ж турецкий «Эфес Пилсен» выиграл у хорватской «Цибоны» 84-77, греческий «Панатинаикос» одолел итальянский «Бенетон» 81-70. В итоге греки заняли первое место в группе, турки – второе. В четвертьфинальной серии соперником ЦСКА будет «Эфес Пилсен». Первый матч серии до двух побед пройдет 4 апреля в Москве. В Ханты-Мансийске на Гран-при Международного союза биатлонистов в среду прошли спринтерские гонки. У женщин на дистанции 7,5 километров лучший результат показала украинка Алена Петрова. Второе место заняла россиянка Наталья Гусева, третья – болгарка Екатерина Дафовская. У мужчин, выступавших на дистанции 10 километров, весь пьедестал почёна заняли российские биатлонисты. Золотую медаль выиграл Иван Черезов, серебряную – Сергей Рожков, бронзовую – Павел Ростовцев. Отмечу, что сильнейшие биатлонисты из многих стран мира на эти соревнования не приехали. На международном турнире по быстрым шахматам «Амбер», который проходит в Монако, после 10-го тура в лидеры вышел Виши Ананд из Индии, обыгравший армянина Ливона Араняна 1.5 на 0 очка. Россиянин Александр Морозевич сыграл в ничью с украинцем Василием Иванчуком 1-1. Перед заключительным туре в активе Ананда 13,5 очков, у Морозевича 13. И на третьем месте идет испанец Франсиско Вальехо, набравший после вчерашней ничьей 1-1 с голландцем Люком Ван Вилли 11,5 очков.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эти дни в ряде европейских государств проходят парламентские выборы или предвыборные кампании вступают в завершающую фазу. Очень многое зависит от того, насколько активно удается политическим партиям представлять свои программы и своих лидеров в общенациональных СМИ. Как описать роль средств массовой информации в избирательных кампаниях? Не злоупотребляют ли ими политические силы, находящиеся у власти? Тему продолжает наш коллега Ефим Фиштейн.
Обычно по мере приближения судьбоносных выборов споры вокруг роли прессы неизбежно обостряются. В столице Венгрии, где выборы состоятся в начале апреля, только что прошла конференция, на которой обсуждалась роль средств массовой информации в выборном процессе. Одним из выступавших был и профессор столичного университета Миклош Кун. Как можно охарактеризовать отношения между политическими партиями у власти и в оппозиции, с одной стороны, и центральными средствами массовой информации, с другой? Спросил я у него. Профессор Кун ответил.
Две трети, а то и 90% венгерской электронной печати и венгерской печати, и также часть интернета находится в руках правительства. Для оппозиции это очень печально. Дело в том, что оппозиция имеет две маленькие телевизионные компании, большую газету Modern MZ, но две телевизионные компании, которые находятся практически в руках оппозиции, не доходят до многих маленьких деревень, до маленьких городов в Венгрии. Практически только 50% венгерского населения может слушать передачу этих телеканалов. Совсем другая ситуация в венгерском радио. Венгерское радиовещание довольно объективно освещает положение в стране. Возглавляет это радио, а также венгерское официальное телевидение, специальная комиссия, которая состоит из представителей как оппозиционных, так и правительственных партий. Председатель этих комиссий, конечно, всегда представитель правительства.
Профессор Миклош Кун дал нам представление о положении накануне выборов в Венгрии. По-своему, уникальной выглядит ситуация в Италии, где выборы пройдут 9 и 10 апреля. Уникальность ситуации в том, что Сильвия Берлускони не только премьер, но и крупнейший в Европе медиамагнат. Значит ли это, что победа на выборах ему обеспечена? Из Италии сообщает Джованни Бенси.
Предвыборная кампания проходит в чрезвычайно раскаленной атмосфере, такой, которую в Италии не помнят с 1948 года. Конечно, в этой словесной перепалке важнейшую роль играют средства массовой информации. Дело осложняется тем, что Берлускони, богатейший в стране человек, владеет тремя каналами телевизионной компании Mediaset, что само по себе является предметом ожесточенной полемики. Напротив, большинство крупных газет не подвержено контролю Берлускони и занимает скорее критическую к нему позицию. Появление лидеров политических партий на голубом экране регулируется законом, который называется по латыни «par condicio», то есть «равные условия». Согласно этому закону, время, отдаваемое в программах представителям обеих коалиций, должно быть приблизительно равным. Это порождает нескончаемую полемику, потому что политики каждого блока постоянно обвиняют конкурентов и телеведущих в нарушении этого правила. Обозреватели считают, что большинство избирателей уже определились.
Это была зарисовка нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси.
О роли средств массовой информации в избирательных кампаниях с экспертами беседовал наш коллега Ефим Фиштейн.
В Москве 6:23. Вы слушаете «Радио Свобода». Тема следующего репортажа возвращает нас к главной теме утреннего эфира. Проблема незаконной иммиграции в США станет одной из центральных тем, открывающегося в четверг двухдневного саммита в Мексике с участием американского и мексиканского президентов, а также премьер-министра Канады. Между тем, в самих Соединенных Штатах продолжаются бурные парламентские и общественные дебаты о том, как должно выглядеть новое законодательство об иммиграции, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Буш поздно вечером в среду прибыл в мексиканский город-курорт Канкун. Здесь он проведет два дня с президентом Мексики Висенте Фоксом и премьер-министром Канады Стивеном Харпером. Это будет первая встреча Буша с новоизбранным канадским премьером и, как полагают, последняя его официальная встреча с лидером Мексики, президентский срок которого заканчивается в декабре. Перед тем, как покинуть этот пост, Фокс твердо намерен убедить своего северного партнера позволить мексиканцам-нелегалам продолжить работать в Соединенных Штатах. Эта встреча встреча проходит как раз в то время, когда Сенат США в полном составе начал обсуждение пакета законопроектов по иммиграционной реформе. Республиканское большинство разделилось во мнении о том, надо ли проводить через Сенат программу регулирования потока приглашенных из-за границы рабочих. Джордж Буш, последовательный сторонник этой программы еще со времен своей первой избирательной кампании 1999 года, по мнению президента, такая программа будет не только способствовать притоку дешевой рабочей силы для американского бизнеса, но и умерит нелегальный переход американской границы латиноамериканцами, жаждущими получить в США любую работу. Мое суждение таково. Мы не сможем обеспечить порядок на границе, если не упорядочим приглашение рабочих из-за рубежа на ограниченный срок. Эти два понятия неразделимы. Есть иностранцы, готовые делать работу, за которую не берутся американцы. Многие, кто приезжает в нашу страну, способствуют росту нашей экономики. Это реальный факт. Жесткая позиция касательно возможных послаблений и даже амнистии для иммигрантов может иметь слишком большую политическую цену для республиканцев, которые рассчитывают получить большинство голосов испаноязычных избирателей на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Одни республиканцы считают, что нелегальные иммигранты противоправно получают льготы, не платя налогов. Позволить им остаться в США, говорит сенатор-республиканец Джордж Аллен, было бы несправедливо. Думаю, если мы будем попустительствовать незаконному поведению, мы получим еще больше примеров такого поведения. Сторонники такой позиции настаивают на строгом уголовном преследовании нелегалов и на укреплении американо-мексиканской границы, если даже для этого понадобится возвести стену. Другие республиканцы, такие как сенатор Линдси Грэм, разделяют точку зрения президента Буша. Мы должны признать, что уже для нескольких поколений таких людей Америка стала родным домом, а мы, в свою очередь, пожинаем плоды их труда. Еще одна часть республиканцев считают, что нелегальным иммигрантам можно позволить работать в Соединенных Штатах, но для этого надо не проводить амнистию, а прежде всего вернуть нелегалов в их страны и затем уже приглашать на заработки. До последнего момента республиканцы в Палате представителей твердо заявляли о неприятии программы найма временных рабочих из-за рубежа и о своем намерении отстаивать безопасность границ США. Но незадолго до начала дебатов спикер Нижней Палаты Деннис Хастерт, похоже, немного отступил. Мы хотим рассмотреть все альтернативы и сейчас не намерены что-либо отвергать. Наша приоритетная задача – это защита границы. Мы также знаем, что некоторые отрасли нашей экономики нуждаются в рабочей силе из-за рубежа. Но мы хотим сначала посмотреть, к какому решению придет Сенат, а затем будем действовать в совещательном порядке. Перед началом решающих дебатов в Верхней Палате Конгресса сенатор-демократ Эдвард Кеннеди выступил с призывом дать нелегальным иммигрантам шанс легализоваться и в конечном счете стать американскими гражданами. Если ты платил налоги, работал и не нарушал закон, становись в конец очереди на получение вида на жительство в США. И все это время, будучи в очереди, продолжай вести себя добропорядочно. В этом суть предложения демократов. Надо помнить, что в США 12 миллионов иммигрантов, у которых документы не в порядке. Если мы захотим их депортировать, это обойдется в $240 миллиардов. Я уже не говорю о том, как пострадают их семьи, а также вся американская экономика. За несколько часов до начала сенатского обсуждения пакета законопроектов об иммиграционной реформе, президент Буш, выступив в неправительственной организации Freedom House, призвал законодателей не забывать об исконных американских ценностях. Для всех нас в этих дебатах очень важно помнить о следующих принципах. Во-первых, мы нации иммигрантов. Во-вторых, пополнение общества новоприбывшими членами укрепляет нашу душу. В-третьих, нам близка идея, согласно которой в Америке можно начать с нуля и чего-то добиться. В-четвертых, мы дорожим семейными ценностями. И, наконец, давайте обсуждать этот важный вопрос в деликатной манере. В нашей стране люди не должны противопоставлять соседа соседу или одну группу людей другой. У нас все равны, потому что мы верим, что каждый имеет человеческие права и достоинства. Началу обсуждения в Конгрессе законодательных реформ об иммиграции предшествовали многотысячные выступления нелегальных, в основном испаноязычных иммигрантов во многих городах Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 марта, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Ситуация в лесопромышленном комплексе – одна из тем обзора периодических изданий Карелии. В Второй фестиваль танца «Живота». Подробности в панораме культурных событий. Италия накануне парламентских выборов.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики в рубрику «В этот день в эфире свободы». Нелегальная миграция в России и мире – такова главная тема нашего утреннего эфира. Ежегодно в Россию въезжает около 20 миллионов человек. По оценкам Организации миграции и права, в Москве находится более 200 тысяч иностранных рабочих, причем большинство из них работают в столице нелегально. Федеральная миграционная служба предложила ряд законодательных инициатив, которые должны упростить процедуру регистрации иностранных рабочих и налогообложения их заработков. Подробнее об этом вы услышите уже через несколько минут. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
И сегодня в час дня после новостей в передаче «С христианской точки зрения» познание религиозное столкнется с познанием философским. Что выносит человек из такого столкновения? Об этом будут говорить Елена Зеленина, Елена Товмасян и Василий Ванчугов в связи с недавним состоявшимися первыми бердяевскими чтениями. Ведет программу Яков Кротов. С христианской точки зрения в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана, принятое 5 постоянными членами Совета. Россия, Китай и Китай сняли свои возражения против документа после того, как некоторые формулировки были смягчены и изменены. Совет призвал Тегеран возобновить мораторий на все работы, связанные с обогащением урана. Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. По данным обработки, около 99% протоколов в Верховную Раду проходят 5 партий. Партия регионов, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Белоруссии срочно предоставили им списки арестованных, указав, где именно их содержат и в чем обвиняют. По официальным данным, в Беларуси арестованы более 500 участников акции протеста оппозиции. Правозащитники называют вдвое большую цифру. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта Кадима лидирует на выборах в Кнессет. Палестинская автономия оказалась перед лицом изоляции от западных стран в связи с приходом к власти экстремистской группировки «Хамас». После того, как в среду сформированный Хамасом новый кабинет министров был приведен к присяге, США и Канада объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинским правительством. Абдул-Рахман доставлен из Афганистана в Италию, которая предоставила ему политическое убежище. На родине Рахману грозила смертная казнь за переход в христианство.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В большинстве областей средней полосы влажная погода на фоне пониженного давления с аномально низким содержанием кислорода в воздухе плохо переносится людьми, страдающими хронической кислородной недостаточностью. Влияние неблагоприятных погодных факторов может в некоторой степени усугубляться слабо возмущенным геомагнитным фоном. Сегодня в Санкт-Петербурге до 3 градусов выше нуля, в Москве местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, по области местами туман, днем от 4 до 6 градусов выше нуля, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Федеральная миграционная служба России предложила комплекс мер по борьбе с нелегальной миграцией. Среди них законодательные инициативы, облегчающие регистрацию иностранных рабочих и налогообложение их заработков. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
Директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский считает, что наведение порядка в миграционных потоках на территории страны даст ощутимый экономический эффект.
Посчитали мы вместе с налоговой службой, ущерб от нелегальной миграции, государственный ущерб, составляет более 200 миллиардов рублей. Это очень приличная сумма, и, конечно, если мы примем адекватные меры и сумеем наладить здесь работу, то государство будет в выигрыше, и это в большой мере пойдет на социальные программы для российского населения.
Жители многих бывших советских республик, работающие в России, поддержат экономику своих стран.
Порядка 30% ВВП Грузии на 20% состоит из перечислений, которые мигранты отправляют из России. В Молдове эта цифра 30%. В Таджикистане где-то бюджет страны порядка $500 000. Примерно такую сумму таджикские рабочие отправляют отсюда переводами официально. И где-то в два раза больше идет неофициальными потоками. Ну, типа такой системы, как «Хвала».
Константин Рамаданский считает, что новые законопроекты, предусматривающие послабление правил для мигрантов, должны регулировать эти сложные процессы.
Среди наших гостей есть люди с сомнительным прошлым. Ну, приходит представитель там, даже из стран СНГ, весь на колпах. Зачем он нам нужен? Наверное, с такой категорией нужно прощаться и ни в коей мере не легализовывать их. И я бы вместо термина «легализация» использовал бы термин «регуляризация». Это определение правового статуса. Но есть и другая сторона медали. Если принять такое направление на абсолютное выдворение, то это встанет в очень большую копейку. Примерная стоимость выдворения – это $1000. Если мы исходим из того, что на территории России находится 10 миллионов нелегальных мигрантов, ну а цифра примерно такая, умножьте 10 миллионов на $1000, сумма будет страшная. Поэтому здесь должен быть четкое понимание ситуации, и если мы идем, подчеркиваю, в рамках закона навстречу какому-то иммигранту, то это далеко не бездумные поголовные действия.
Так считает директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к иностранным рабочим в России? С таким вопросом обратилась Анна Липина к жителям Пскова.
Ну, если они востребованы, почему нет? Просто во всем должен быть порядок, и, наверное, такие вещи должны быть регламентированы законодательно. Ну, так должно быть. А то, что у нас многое идет нелегальное, это просто наша система такая.
Я отношусь очень плохо к ним. Ну, они, грубо говоря, занимают нормальные рабочие места. Плюс они не платят ни налоги, ничего, а живут. Мы им оплачиваем, должны все. Даже когда их ловят, мы оплачиваем их депортацию к себе в страну. Если бы они не занимали эти места, следовательно, на этих местах бы повышали заработную плату, и был бы резон идти на эти рабочие места.
Если некому строить, так пусть строят. У меня муж также нелегально в Москве работает, так что ж его тоже выгонять, если он здесь заработать не может такие деньги, как там.
К нормальным иностранным рабочим я отношусь хорошо, а вот к таджикам, которые нелегальные, я отношусь плохо. Сам учусь в МЧС, спасатель, и вот как у нас практика летом, допустим, часто приходится, кто упадет откуда-нибудь, а потом документы проверяешь, у них ни страховки, ничего, и что с ними делать, неизвестно.
Весь их доход – это левые, темные деньги, которые уходят куда-то. Там налогоплательщики страдают, работодатель выигрывает, а все остальные убытки. Им, конечно, только можно посочувствовать тем, кто сюда вынужден приезжать. Потому что у них, видно, значит, еще хуже ситуация, чем у нас. Но у нас не блестящая.
Против. Грабежи, пьянство, наркомания. Нет никакого качества работы у них. Их привлекать очень выгодно. Они бесплатно работают. Не надо их обеспечивать медицинским обслуживанием, жильем. Вообще ничем не надо. Человек согласен на все, буквально. Я думаю, что их чем больше в России, они здесь наводят беспредел. Они завоевывают рынки, завоевывают гостиницы, завоевывают наши рыбные ресурсы, наши лесные ресурсы.
Если у них в своей стране не прожить, почему бы не приехать в другую? Надо же семью кормить. Как известно, что один рабочий в России кормит там 10 человек у себя на родине. Все равно русские за такие деньги работать не будут. Если Россия не может обеспечить кадры, почему бы не приезжать другим?
Пусть приезжают, да, но то есть регистрация была бы нормальная. То есть все это проверялось как положено, а не так, как сейчас. На рынке человек стоит, у него не медицинской книжки, ничего, какие он там болезни привез, неизвестно, да. Если это наладить, то это будет, кстати, положительно. А если вот так, как сейчас, то это хорошего в этом мало.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Джордж Клуни и Брэд Питт сыграют в фильме «13 друзей Оушена». Однако в картине не будет Джулии Робертс и Кэтрин Зета-Джонс, снимавшихся в первых двух фильмах. Клуни вновь выступит в роли Дэнни Оушена, который опять уже в третий раз будет основным организатором дерзкого ограбления. Фильм «11 друзей Оушена», вышедший на экране в 2001 году, стал ремейком картины 60-го года, в которой снялись Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис-младший. Фильм 2001 года и его сиквел «12 друзей Оушена» заработали в мировом прокате на двоих 800 миллионов долларов. Продюсировать третий фильм вновь будет компания Section 8, которая принадлежит Клуни и Стивену Содербергу. Содерберг опять будет режиссером картины, в которой вновь снимутся, в частности, Мэтт Даймон и Энди Гарсия. Начало съемок фильма запланировано на июль в Лос-Анджелесе. На экраны картина должна выйти летом следующего года. Звукозаписывающая компания Apple Corporations, защищающая музыкальное наследие и интересы группы Beatles, подала в суд на корпорацию Apple Computer, оспаривая право использования слова Apple и рисунка яблока в логотипе для рекламы музыкальной продукции. Фирма Apple Corporations, базирующаяся в Лондоне, обвиняет американского компьютерного гиганта в нарушении соглашения от 1991 года, которое запрещает Apple Computer заниматься музыкальным бизнесом. Apple Computer открыл первый музыкальный интернет-магазин iTunes в 2003 году и в настоящее время является лидером в этой области. Apple Corporations была основана в 1968 году и теперь принадлежит Полу Маккартни, Ринго Стару и вдовам Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Логотип компании «Зеленое яблоко». Apple Computers родилась в Калифорнии в 1976 году, и ее логотип – надкусанное разноцветное яблоко. Специализированный русский аукционный день дома Кристис пройдет в Нью-Йорке 24 апреля. Параллельно будет продаваться большая коллекция русского искусства из собрания американского дипломата Чарльза Крейна. Ведущий специалист русского отдела Кристис Елена Харбик сообщила, что аукционный дом реорганизовал систему работы с русскими произведениями искусства. В Нью-Йорке живопись и предметы декоративно-прикладного искусства будут продавать весной на единых торгах. А в Лондоне осенью планируется два раздельных аукциона – живописный и предметный. На нью-йоркские торги выставляются полотна Айвазовского, его лунный пейзаж оценивается в 1,5 миллиона долларов, работы Репина, Машкова, Кончаловского, Серебрякова и Маковского, Коровина. Большой интерес должна вызвать и коллекция Чарльза Крейна, поскольку в нее входят картины Николая Рериха, Василия Верещагина, Ивана Билибина, Филиппа Малявина. Второй фестиваль танца живота «Оазис» пройдет в Петербурге с 29 марта по 2 апреля. Около 300 танцоров выступят в гигант-холле и проведут мастер-классы. В рамках фестиваля пройдет отборочный тур перед чемпионатами Европы и мира по танцу живота. Приедут участники из Германии, Аргентины, Белоруссии, Польши, Украины, в том числе звезды Катарина Джумана, Амир Тхалеб, Марина Оганян. Среди участников шестеро российских мужчин.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42 продолжает программа «Обзор региональной печати». С главными темами периодических изданий Карелии вас познакомит Сергей Коробов.
Недавнее выступление президента страны Владимира Путина на встрече с кабинетом министров – предмет интереса петрозаводского интернет-сайта «Политика Карелия.ру». Президент, пишет автор, потребовал так организовать работу лесопромышленного комплекса России, чтобы лес перерабатывался в пределах собственного отечества, а не вывозился бы в виде сырья за рубеж. Владимир Путин напомнил, что начиная с 1999 года на эту тему ведутся многочисленные разговоры, а толку никакого. И происходит это потому, что экспортеры активно лоббируют свои интересы. «Они думают о своей выгоде, забывая об интересах народа». Конец цитаты. Эта претензия, отмечает издание, прямо касается руководства и бизнесменов Карелии. Из 100% спиленного в нашей республике леса, 64% в необработанном виде экспортируется в страны зарубежья. Именно это и породило тончайший слой местных лесных баронов, превратив лесозаготовки в убыточный вид бизнеса, а лесные поселки в мертвую зону. Еженедельник «Губерния» пишет о конфликте, казалось бы, местного значения, но достойном обсуждения на всероссийском уровне. Карельское издательство «Периодика», специализирующееся на выпуске печатной продукции на финно-угорских языках, получило отказ в распространении этих изданий. Государственное предприятие «Почта России» потребовало от издательства оплатить прежде неоговоренную услугу – сортировку печатной продукции. При том, что, согласно правилам, цена распространения печати уже заложена в стоимость подписки. В результате складывается такая ситуация, отмечает журналист, что почтовые услуги для подписчиков в два раза выше, чем цена самих газет и журналов. Ситуация абсурдная для цивилизованной практики, когда подписная цена становится выше розничной, хотя подписчик, отдавая деньги за еще не полученную газету, инвестирует в предприятие, производящее и распространяющее этот продукт, и на том основании логично рассчитывает на льготную оптовую цену. Однако Почта России глуха к разумным аргументам и своими действиями ликвидирует прежде любознательного российского читателя, подводит итог газета «Губерния». Получить медаль и уйти на дно. Заголовок материала интернет-журнала «Столица на Онега». Старинной карельской деревне Паназера недавно присуждена медаль Европейской Федерации частных ассоциаций по охране художественных, природных и исторических памятников. Награда заслуженная, отмечает автор. В деревне не просто реставрируются образцы деревянного зодчества, а поддерживается вековой уклад жизни северных карелов. Однако существованию Паназера грозит серьезная угроза, поскольку в этом районе на реке Кем собираются возобновить строительство Белопорожской ГЭС, которая была заморожена в 90-е годы. Электроэнергию планируется выгодно продавать в Финляндию, но за прибыль энергетиков придется заплатить слишком дорогой ценой. Удостоенная европейской медали деревня в этом случае окажется в зоне затопления, и на памятнике мировой культуры придется поставить крест. С таким предостережением выступил известный петрозаводский ученый, академик архитектуры Вячеслав Орфинский.
С главными темами периодических изданий Карелии вас познакомил Сергей Коробов. В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после смягчения формулировок. Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. США запретили своим дипломатам контактировать с новым палестинским правительством, сформированным радикальной группировкой «Хамас». Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Белоруссии срочно представили им списки арестованных во время акции оппозиции. Эти и другие темы подробно в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Федеральный бюджет России без учета его нефтяных доходов. Объем ипотечных кредитов. Российский «Газпром» и европейские рынки. Темы экономического обзора.
Министерство финансов России предлагает рассчитывать федеральный бюджет без учета его нефтяных доходов, заявил министр Алексей Кудрин. При этом он сослался на опыт Норвегии и Казахстана, где все средства, поступаемые от продажи нефти, переводятся на отдельный счет и затем перечисляются на финансирование дефицита бюджета. По расчетам министерства, дефицит бюджета, рассчитанного без учета нефтяных доходов, в 2004 году составил 2,8% ВВП, а в первой половине 2005 года – 4,7%. В случае изменения методики расчета бюджета Алексей Кудрин предложил зафиксировать величину бюджетного дефицита и в перспективе ее не увеличивать. Объем выданных ипотечных кредитов в России к концу 2006 года составит примерно 110 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По текущему курсу это около 4 миллиардов долларов. Для сравнения, в Великобритании, по официальным данным Банка Англии, только в феврале 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных гражданам на приобретение жилья, составил примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов или в пересчете 14 миллиардов долларов. Российский «Газпром» намерен увеличить свою долю в поставках газа на европейские рынки с нынешних 25% до 30%. Об этом говорится в материалах концерна. В 2005 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 154 миллиарда кубометров газа, на 5 миллиардов больше, чем годом ранее. Концерн также планирует покупать за границей дистрибьюторские газовые компании, участвовать в строительстве и приобретении подземных хранилищ газа и трубопроводных систем, а также покупать доли в энергетических предприятиях. Из 126 компаний, занимающихся поставками алкогольной продукции в Россию, к началу этой недели только 40 заявили о приобретении акцизных марок нового образца. Вместе с тем, с 1 апреля 2006 года, в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца будут запрещены. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, будет разрешена до 1 июля 2006 года.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. А я напомню нашим слушателям, что Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 67 копеек за доллар США и 33 рубля 36 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Американского композитора Чарльза Айвза представляет радиожурналист Борис Загорский. 30 марта 1972 года.
Айвз – один из крупнейших композиторов нашего времени и, вероятно, величайший композитор Соединенных Штатов. Но о нем мало знают в Европе. Да и в Америке его произведения лишь недавно стали появляться на афишах. Чем это объяснить? Переехав в 1934 году в Соединенные Штаты, Шенберг написал: «В этой стране живет большой человек. Он композитор. Он разрешил проблему, как сберечь, что есть в нем ценного, как сохранить свою личность. На пренебрежительное отношение он отвечает безразличием. На него не действует ни похвалы, ни ругательства. Его зовут Айвз». Слова Шенберга проливают свет на моральный облик Айвза, гениального новатора 900-х годов. Чарльз Айвз родился в 1874 году в Денвере, штат Коннектикут. Умер в 1954 году в Нью-Йорке. В 1898 году, за 4 года до того, как мир узнал о дебюссистском Пелиасе, Айвз написал оркестровую поэму «Central Park ночью», в которой по смелости своих концепций он превосходит самого Дебюсси. Будущим музыковедам придется пересмотреть важную страницу музыкальной истории и признать, что отцом музыкального экспрессионизма является не какой-нибудь немецкий композитор Шрекер или Малер, а американский композитор Чарльз Айвз. В симфонической пьесе «Unanswered Question» – «Вопрос без ответа» Айвз применяет сложнейшие полифонические диссонирующие сочетания. Политональную музыку он писал уже в 1908 году, раньше Мио и Стравинского. И тут пальма первенства принадлежит Айвзу. Он первым дошел до конструктивизма, основоположником которого считается Онегер. Он же первым стал писать четвертитоновую музыку, на много лет раньше композиторов, добившихся благодаря этому широкой известности. Айвза можно назвать музыкальным пророком нашего времени. Он предвидел и наметил в начале века все течения современной музыки. Западные музыканты, имевшие возможность ознакомиться с его творчеством, признают в нем великого композитора. Придет день, когда его имя станет популярным во всем мире.
Об американском композиторе Чарльзе Айвзе рассказывал Борис Загорский. Радио «Свобода». 30 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6:53. Вы слушаете Радио Свобода. В Италии за 2 недели до парламентских выборов ожесточилась борьба между двумя главными кандидатами в премьеры, нынешним главой правительства Сильвио Берлускони и левоцентристом Романо Проди, бывшим главой Еврокомиссии. Согласно опросам общественного мнения, Берлускони, один из самых успешных политиков послевоенной Италии, пока отстает на несколько процентов от своего соперника. Насколько итальянцы изменили свое отношение к нему, покажут итоги голосования, но уже предвыборная кампания демонстрирует, что на одном красноречии и эффектных жестах Берлускони не победить. В свою очередь Романо Проди пытается максимально использовать скандалы вокруг Берлускони и создать образ спокойного, прагматичного политика. О ходе предвыборной кампании в Италии наш корреспондент Вероника Остринская.
Профессору Романо Проди приходится в эти дни много импровизировать. Непривычный к уличным рукопожатиям, бывший глава Европейской комиссии старается говорить как можно меньше, памятуя об основном недостатке своего политического противника Сильвио Берлускони в несдержанном языке. Встречающие его избиратели, напротив, не ищут правильных выражений.
Un politico, amici, che non è solamente un politico.
Не просто политик, не просто профессор, не просто велосипедист. Наш ясный вождь и спаситель Романо Проди. Предвыборная кампания по-итальянски – это прежде всего эмоции. Итальянцы любят лично поучаствовать в происходящем, говорит журналистка информационного агентства Моника Россати. На два оппозиционных лагеря разделились не только избиратели. По данным опросов общественного мнения, каждого из политических оппонентов поддерживает почти равное количество итальянцев. Пресса тоже не остается в стороне от процесса и участвует в борьбе на уровне словесных баталий. Ярче заголовок диктует главный редактор информагентства своим подчиненным, а редакционные статьи республиканских газет не стесняются выражать четкие политические симпатии. Сами итальянцы грубо делят прессу на левую и правую, и даже разбираются, какая именно газета придерживается тех или иных взглядов.
Parlare di un giornalismo italiano assolutamente asettico.
Было бы абсолютно неверно утверждать, что итальянские журналисты независимы в своих взглядах. Теоретически информационное агентство должно подавать беспристрастную информацию, но принадлежит оно издательским компаниям, которые в свою очередь входят в экономические структуры. А эти структуры тесно связаны со структурами политическими. Так что итальянская пресса скорее напоминает собаку, которая кусает сама себя за хвост. В большей степени, чем информационных агентств, это касается радио и телевидения. Заключает Моника Россати. Дошло до того, что лидер левоцентристской коалиции на днях публично отказался появляться на телеканалах, которыми владеет Сильвио Берлускони. Решение Романо Проди члены его команды объясняют так. Каналы, входящие в империю Медиасет, не давали Проди возможности говорить в течение многих месяцев. Нельзя притворяться девственно чистым практически за часы до голосования. Нужно раньше демонстрировать свою независимую позицию. Сам Сильвио Берлускони неоднократно обвинял государственные телеканалы в травле его как политика, а конфликт с критикующими его журналистами достиг апогея, когда уже в ходе предвыборной кампании премьер покинул прямой эфир центрального телеканала, оценив вопросы журналистки как намеренно провокационные. Несмотря на острую борьбу, за 10 дней до голосования опросы показывают все те же цифры. Левоцентристы лидируют с небольшим отрывом. На настроение итальянцев может повлиять и недавнее заявление Берлускони о том, что китайские коммунисты использовали детские трупы в качестве удобрений. При этом Берлускони напомнил, в левоцентристскую коалицию входят целых 3 коммунистических движения. Тут же последовала нота из Пекина. А Романо Проди поспешил заметить, что даже если половина китайцев забудет слова итальянского премьера, другая половина, а это 650 миллионов, их будет помнить. На защиту Сильвио Берлускони встала внучка Бенито Муссолини Алессандра. В Китае существуют концлагеря, где эксплуатируют и унижают детей и женщин. Мы предлагаем запретить наплыв на европейские рынки китайских товаров, изготовленных с помощью принудительного труда. Не добавляет очков действующему примеру и другое обстоятельство – судебное расследование деятельности одного из его адвокатов Чезаре Привити. Расследование доказало, что в 1991 году Привити участвовал в подкупе одного из римских судей от имени принадлежащей Берлускони компании «Фининвест». Последней точкой столкновения политических противников стала на этой неделе больная для Италии тема налогообложения и использования государственных средств. Дебаты противников по этому поводу выглядят примерно так. Вызывая у итальянцев многочисленные интерпретации сказанного. Последняя теледуэль Сильвио Берлускони и Романа Проди, по правилам которой запрещено перебивать оппонента и выходить за рамки строгого временного лимита, состоится в прямом эфире государственного телеканала 3 апреля, ровно за неделю до парламентских выборов. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Судебное разбирательство, связанное с информационным агентством «Банфакс». Итоги пятилетнего пребывания Сергея Иванова на посту министра обороны. Профессиональная подготовка глухонемых детей. Голландскому художнику Дику Бруно посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Нидерландов.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».